Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века. Сегодня собеседником Александра Генниса будет Вячеслав Курицын. Впервые в эфире 31 октября 1997 года.
У микрофона Александр Геннис. Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о новейшей словесности. Его составляют беседы с ведущими писателями современной России, которые я весной и летом нынешнего года записал в московской и петербургской студиях «Радио Свобода». Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Первая часть беседы, в которой я прошу моих собеседников набросать свою концепцию отечественной словесности нашего столетия, состоит из ответов на общие вопросы, более-менее одинаковые для всех. Скроенная по индивидуальной выкройке вторая часть беседы должна стать своеобразным манифестом персональной поэтики каждого из участников проекта. Сегодня в эфире беседа с Вячеславом Курицыным. Слава Курицын, как газ, стремится заполнить собой любой объем. Следя за его сочинениями, я вынужден совершать увлекательное, хоть и утомительное путешествие по страницам толстых, тонких, научных, глянцевых и даже спортивных журналов. Кажется, что Курицын, как Алексей Толстой, по словам Чайковского, пишет двумя руками сразу. Причем пишет Курицын обо всем и по-разному. От лирических мемуаров и обидных фельетонов до зубодробительных филологизмов, в которых далеко не всегда удается разобраться. Однако все, что делает Курицын, объединяет бесспорный энтузиазм и бодрая заядлость. Это от того, что он совпал с эпохой. Курицыну повезло родиться вовремя. Как и все остальные, он понимает, что живет в эпоху глобального кризиса культуры. Но в отличие от многих других, для него кризис – это не тризна, а крестины. Курицын с восторгом наблюдает за рождением нового искусства из непрополотых сорняков. Он оттого всюду, что и искусство потеряло прописку. Сегодня оно норовит вылупиться где попало, а на страже стоит Курицын, который готов тянуть каждого за рукав, чтобы вместе полюбоваться весьма неприглядным ростком чего-нибудь нового. Курицын умеет объяснять даже то, что без него ни в какие ворота не лезет. Взять, например, его друга Олега Кулика, который у нас в Нью-Йорке прожил месяц с собакой. Я к нему в Сохо заходил поздороваться, но зря. Кулик сидел в клетке, голый, в ошейнике, и в ответ на все только лаял, но глаза умные. Так вот, Курицын и Кулику нашел место в мироздании, объявив его городским сумасшедшим, современным юродивым. Сделав эксцентрический жест искусством, Кулик украшает нашу жизнь экстравагантной выходкой. Курицын пишет.
Современное искусство нравится детям. На него забавно смотреть. Оно неожиданно и задорно. С ним жить веселее, чем без него.
Последние слова я бы отнес и к их автору. Слава, первый вопрос, такой же, как и всем остальным участникам этого проекта. Что для вас значит советская литература?
Мне кажется, что это одно из грандиознейших явлений культуры во всей ведомых мне. Другие великие культуры я мог ощущать только по книжкам, да, и так далее, по кинофильмам, по каким-то другим документальным источникам. Но, на мой взгляд, это огромная эпоха в развитии мировой культуры. И, соответственно, то, что там происходило с литературой, это тоже имеет очень всякие важные эстетические ценности, которых в других местах не было.
Давайте поговорим подробнее об этом, потому что, как вы прекрасно знаете, есть мнение, которое высказывает, например, Солженицын, о том, что советская литература просто не существует.
Как вы говорите, термин «существует», «не существует», в общем, достаточно просто, да. Если книжка издана, лежит на столе, из ней содержится там сколько-то миллионов букв, следовательно, существует, да. А метафизическое существование, всякую онтологию как-то приплетать не очень хочется. Существует предмет, который есть вот в этой физической реальности, да. А что касается каких-то его уникальных свойств, ну, это можно долго описывать. Последняя идея, которая меня в этой связи привлекает – Это возможность рассматривать, скажем, всю историю Коммунистической партии Советского Союза, я имею в виду историю как текст. Те тексты, которые преподавались в университетах, те тексты, которые вот Сталином издавались, книжки типа краткого курса, а также последовавшие за ними, продолжающие этот жанр тексты, я не знаю, того же Солженицына, да, или Конквиста, или других людей, описывающих, как это было на самом деле. Это все очень заманчиво рассматривать как хорошую приключенческую литературу. Очень интересную, очень энергичную, динамичную, в которой действуют злодеи и добряки, и между ними возникают очень интересные коллизии. А вообще, конечно, советская культура, на мой взгляд, она вполне соотносится с какими-то другими глобальными проектами культуры 20 века. Но это распространенная точка зрения. Да? Я называю для себя это рабочим термином авангардная парадигма, которая характеризуется набором каких-то принципов, скажем, связанных с тем, что это культура, непременно желающая каким-то образом изменить мир, культура, которая строит новую метафизику на опустевших в конце прошлого века небесах. Вот. И вместе, скажем, с сюрреализмом там, или с русским авангардом советская культура и является одним из важных проявлений этой авангардной парадигмы, и может быть проявлением как раз наиболее радикальным и поэтому наиболее эстетически интересным. Мы все знаем тезис о том, что в самоописании советской культуры, соцреализма, все время утверждалось, что это высшая стадия развития мировой культуры, накопившая все богатства, выработанные до этого человечеством. Собственно говоря, я вполне согласен, что с определенной точки зрения это так оно и есть. То есть какие-то важные интенции культуры вообще здесь были доведены до предела. Ну и дальше можно говорить всем известные вещи насчет того, как текст размыкается в жизни и так далее и тому подобное.
А в чем заключается эстетическая специфика этих текстов?
Тут как бы как раз было очень важно взаимодействие между текстом и контекстом. То есть то, что потом постмодернизмом было концептуализировано в качестве вот какой-то надежды на стабильное общество, существование смыслов не столько в тексте, сколько в контексте. В общем, оно в качестве опыта, в качестве эксперимента вполне обкатывалось в практике соцреализма, когда вот эти вещи стали сближаться уже там. Я думаю, что, говоря об эстетике, не нужно ограничиваться тем, что находится внутри текста. Да? Нужно как раз говорить обо всем вот этом комплексе связей.
А кто из советских писателей, по-вашему, наиболее полно воплотил особенности советской литературы? Кто самый советский писатель?
Вы знаете, мне об этом всегда очень трудно говорить. Я как-то для себя никогда не делаю таких разделений. Если говорить вот о том, что это какой-то предел развития мировой культуры, то в этом случае, видимо, самым советским из советских писателей может оказаться Сорокин, который вот эту вот ее предельность этой культуры как-то еще дополнительно концептуализировал, да, попытался как-то на этом месте поставить какую-то новую точку. Если говорить о старых советских классиках, то я просто люблю их как читатель, и это важно как раз в этой культуре. То, что она создавалась все-таки для людей. Вот этот самый элемент массовости, элемент ее товарности, да, эта культура вполне легко усваивалась, вполне как бы доходила до души, до сердец. Она не предполагала фигуры оценщика, фигуры человека, который стоит на крыше дома и говорит, кто из этих писателей главный. И мне кажется правильным как-то соотноситься с этими ее установками и тоже не говорить, что Алексей Толстой больше Максима Горького. В то время как в современной культуре, которая концептуализировала всякого рода игру с иерархиями, то тут уже мне легче говорить о величинах, да, о том, кто является любимым, главным, или, во всяком случае, показательным. Uh-huh. А там этого просто не хочется делать.
Что такое постсоветская литература?
Я в последнее время придерживаюсь какого-то такого терминологического пуризма. Мне хотелось бы, чтобы слова значили как можно более простые вещи. То есть пускай постсоветская будет то, что наступает после советской. Я не знаю, может быть, эти слова можно обозначить ту словесность, которая каким-то образом разбирается со старыми советскими мифами или дистанцируется от них, или старается их переписать, как это делает, допустим, Владимир Шаров, или пытается построить на их основе какую-то новую эстетику, ну, что происходило, допустим, с концептуалистами. Вот. А можно же назвать постсоветской литературой какие-то совсем другие вещи и вообще постсоветской культуры. То, что о ней забыло.
Как выглядит та литература, которая забыла о советской литературе?
Я думаю, что это словесность, которая вот сейчас как раз появляется, та, которая не боится террора в собственном исполнении, да, поскольку как бы пропала конкретная социальная эмоциональная память обо всем этом, да, не боится высоких смыслов и пафоса, постольку, поскольку уже не лежит на высоких смыслах и на пафосе вот тот вот груз, который на них лежал, особенно в последние десятилетия советской власти. Что касается конкретных воплощений этой словесности, ну, и собственной литературы, наверное, я бы назвал Пелевина, например, но мне как бы интереснее сказать то, о чем вряд ли другие ваши собеседники скажут, так к современной журналистике, как раз там происходят всякие наиболее эстетические живые вещи. В частности, вот новый журнал «Столица» и нынешний мой любимый последний год писатель Валерий Панюшкин, который пишет удивительно теплые лирические очерки, такие очерки, которые как бы когда-то существовали вот именно в советской литературе в 70-е годы, которые очень расслабленные, очень ненапряженные очерки, которые должны существовать в стабильном обществе. То есть эта литература моделирует ситуацию стабильного общества. И все чаще мне попадаются тексты молодых людей, поэтов и прозаиков, больше прозаиков, которые сочиняют такие маленькие лирические стихотворения в прозе, а с художественных достоинств которых судить, видимо, нужно будет в каком-то немножко другом ракурсе, в другом контексте, в зависимости от того, как эти тексты будут использоваться, где печататься и какую функцию выполнять, но в которых, во всяком случае, присутствует вот эта вот расслабленность и лиричность, которой, скажем, в постмодернистской среде совершенно не было, а как бы какая-то память о ней, тоска о ней, видимо, существовала.
Скажите, пожалуйста, что российская литература на нынешнем этапе может сказать миру такого, что он не слышал? Есть ли у него какой-нибудь месседж, какое-нибудь сообщение для иноземцев?
А должен быть, да.
Не знаю, может быть и нет, я спрашиваю.
Мне представляется, что сама по себе эта постановка вопроса принадлежит к той системе ценностей, которая сейчас для нас не особенно актуальна. Нам надо обустраивать свою жизнь какую-то там, духовную, социальную и так далее. А какой при этом месседж считает мир или захочет что-то считывать, это, собственно говоря, его проблема. Это всегда проблема воспринимающего, а не производящего. И мне представляется, что специальная постановка такой задачи, что нужно какой-то месседж отправлять, она несколько напряженна. Это то, что называется на нынешнем языке «грузить и наезжать».
Хорошо, не будем грузить и наезжать. Скажите, пожалуйста, подходит к концу второе столетие русской литературы. Это позволяет нам сравнить 19 век с 20-м. Оглядывая 20 век, как вы считаете, что он сказал нового по сравнению с 19 веком в литературе?
Он продемонстрировал, как энергично тексты могут себя вести вот вне пространства книг, вне пространства, вне литературного пространства. В XIX веке многие наши самые известные деятели словесности, они как раз пытались добиться этого, да, там, скажем, начиная с Белинского и Чернышевского, там, заканчивая Толстым, да, они пытались создать такую ситуацию для обытования своих текстов, в которых тексты могли бы уже жить не как искусство, а как что-то большее. А в XX веке вот с большевиками, или там, скажем, с символистами, начиная с них, это стало воплощаться, вот это вот патент текстов. Мне кажется, это довольно большое событие.
На волнах «Радио Свобода» цикл Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце века». Вы слушаете беседу автора передачи с Вячеславом Курицыным.
Когда Слава со своими уральскими друзьями первый раз появился в Нью-Йорке, у нас дома сразу стало тесно. Все они крепкие, высокие, здоровые, с той экстатической любовью к искусству, которая, знаю по себе, отличает наивных выходцев из провинции от более циничных столичных жителей. Если москвичам важнее, кто делает культуру, провинциалы все еще интересуются другим вопросом – как она делается? Именно это и показывал мне Курицын в Москве. С азартом первооткрывателя водил какие-то увешанные канализационными трубами кабачки, знакомил со своими не слишком внятными товарищами, втягивал в полубезумные художественные затеи. В моих глазах Курицын представляет новое поколение. Оно состоит из тех, кто заменил рефлексию и меланхолию неразборчивой энергичностью, постмодернистским оптимизмом и бескомпромиссной любовью к прекрасному, которые они находят там, где и не снилось нашим мудрецам. Скажите, пожалуйста, критика и художественная проза, критика и искусство, где проходит граница между художественным и нехудожественным сочинением, по-вашему?
Мне кажется, любые жанровые границы нынче сводятся к границам юридическим и конвенциональным. Граница проходит там, где мы договоримся проводить ее с моим конкретным редактором, с человеком, который печатает мои тексты в газете, в книжке или в журнале. Вот. Других границ, по-моему, по-моему, не существует. Я вполне давно и как бы достаточно успешно, в смысле, не встречая противодействия, сочиняю тексты критические, полные, не только художественностью, в смысле стилистики всяких разных, да, таких вот ходов, прибамбасов, но полные вымышленными людьми, перевернутыми фактами, как-то совершенно не считающиеся ни с какой документальностью, и вполне себя неплохо в этом качестве чувствую. Какие-то конфликты возникают именно тогда, когда речь идет об их функционировании. То есть в одном месте нельзя напечатать рецензию, в которой будет написано, что Чехов умер в 40-м году, а в другом можно.
Тем не менее, Чехов – это персонаж литературный. Разница между художественным, вымышленным, фикшн и нон-фикшн заключается в том, что в одном случае мы имеем дело с вымышленным миром, а во вторым – с тем, который претендует на реальность.
Мне кажется, что модус этой претензии совершенно не важен и незначителен. Мы в любом случае имеем дело с буквами, да, которые вот каким-то образом эти листочки покрывают. Вот. А каким они отсылают референтам те или иные знаки, те или иные фамилии, это, собственно, уже вопрос второй. Очевидно же, что для писателя, который пишет про вымышленного персонажа, взаимоотношения с этим персонажем могут быть более реальными и напряженными, чем мои отношения с теми, которых я вывожу, как бы, каких-то реальных людей. Ну, мне кажется, я повторяю, какие-то конвенциональные проблемы этические, как бы, чтобы люди не обижались. Вот, собственно говоря, это, наверное, и есть та самая... единственное ограничение. Вот. Что касается, кстати, я вот упомянул все вот эти юридические и конвенциональные вещи, это тоже довольно важный эффект сегодняшнего дня. Вот все эти разговоры, бесконечные разговоры, длившиеся 30 лет о смерти автора, сейчас, кажется, уже понятно, к чему процесс этой смерти привел. К тому, что там, допустим, умер автор метафизический, с чем достаточно глупо спорить. А его место занял не менее жесткий автор юридический, тот человек, который обладает банковским счетом, который подает там на вас суд в каких-то случаях, да, оставит свои авторские права и так далее. Вот такого рода замена произошла. И как бы это довольно новая и сложная ситуация, но тем не менее она, мне кажется, достаточно спокойной и естественной.
Слава, я знаю, что вы много об этом писали и думали, поэтому я хочу обсудить с вами вот такую проблему. Какие маргинальные источники современной словесности? То есть какие истоки той литературы, которая сегодня происходит? Откуда она приходит?
Под источниками можно понимать как бы какие-то предметы реальной действительности, не имеющие отношения вообще к текстуальности, да, скажем, там, компьютеры и наркотики, да, которые как бы раньше не присутствовали в таких в объемах как бы, в нашей словесности, а теперь как бы не только в связи с Пелевиным, но и с какими-то другими сочинителями все больше и больше происходит вот внедрение вот этих вещей в литературу, имеется в виду не как конкретных объектов и веществ, да, а как принципы мышления какого-то вот компьютерного монтажа, который у Пелевина в текстах постоянно воспроизводится, связанное именно с возможностью на определенном абзаце там, щелкнуть мышкой в разные места, да, и
повествование
в разные стороны. Да, конечно. Что касается текстуальности именно как таковой, для меня достаточно ценна мысль о том, что в последние годы пространство средств массовой информации выполняет самую главную роль в вызревании каких-то вот новых типов текстов. И тут я имею в виду как бы эту журналистику более-менее в сплошном виде, не только какие-то литературные издания, скажем, политические еженедельники типа «Итогов», допустим, я читаю как вполне приличную, изящную словесность. И, скажем, вот я сотрудничаю с парой спортивных журналов, которые тоже как бы пытаются строить себя как литературное произведение. Просто как бы вот сама по себе эта проблема различания, чего входит в текстуальность, а что не входит, что входит в словесность, а что не входит, она снимается вместе с тем, как сама по себе литература, понятие литературы вообще больше подменяется понятию текстуальности. А текстуальность бывает разная, та же самая текстуальность интернета, она же вполне глобальная. Да? По сей причине мне не кажется, что надо говорить о возвращении каких-то эпох. Была в последние годы, завелась у нас такая отчетливая мода на жанры типа дневников, переписок и мемуаров. Вот. Я сам в этом активное участие принимал во всех этих делах, скажем, организовывал в новом литературном обозрении первую публикацию дневников разных. Много текстов такого появилось и продолжает появляться. Не успели, скажем, там, Гандлевскому дать премию за диспонацию черепа, написанную в этом дискурсе, как русские реалисты во главе с Пашей Басинским собираются публиковать книжку мемуаров о 90-х годах, и как бы меня тоже туда зовут участвовать. Я не знаю, знаю, вот мне подряд пришло два номера «Звезды», второй и третий, как раз с вашими очерками. И в обоих номерах присутствует рубрика «Мемуары 20 века», и в «Знамени» пошли с Нового года на мемуары, примерно под такой же рубрикой, какие-то мемуары 20 века. И выясняется, что люди, скажем, критические или художественные сочинения, которых я бы ни под каким пистолетом читать бы сегодня не стал, пишут вполне интересную мемуарную прозу.
Скажите, пожалуйста, какова роль провинции в нынешнем литературном процессе?
Москва, она всем уже давно объелась, она холодная, не творческая, жесткая какая-то, ну, как бы доброжелательный, расставленный город, где нету вот этих очередных, всегда нужных культуре зарядов энергии. А там хранится теплота, желание что-то делать, какие-то вот яркие человеческие ощущения. И поэтому я думаю, что как раз притягивая всякие эти вещи, можно и здесь тоже ситуацию каким-то образом оживить.
Слава, когда вы занимаетесь критикой, когда вы описываете литературу, как вы представляете себе того идеального? Каждый критик, во всяком случае, так мне кажется, мечтает о своем идеальном писателе, который подходил бы под его критические умозрения и теории. Скажем, у Белинского таким писателем стал Пушкин. Как вы представляете себе идеального писателя?
У меня полно идеальных писателей. Я меняю их каждые полгода или даже чаще. И каждый из них для меня вполне идеален. Идеальный писатель для меня — это тот, кто поддается успешному описанию с моей стороны. Тот, по поводу кого я могу написать то, что меня порадует, тот является для меня идеальным объектом.
Скажите, как вы представляете себе литературу 21 века?
Я думаю, что это прежде всего литература общения. Общение всякого, или устная литература, вот жанр устной словесности, который сейчас, скажем, начинает возрождаться в связи с тем, что народ, как что называется, натусовался, и снова люди начинают ходить друг к другу в гости, да, снова возрождается жанр кухни. Но это не такая ненапряженная диссидентская кухня, а такая мягкая, мелкобуржуазная кухня, да. Ну, опять же, воспроизводятся вот какие-то речевые практики, и мне кажется, что вот это вот будет нарастать. Вот, опять же, вот эта вот тенденция, связанная со всякого рода дневниками и переписками, вполне мягкая. По-моему, вполне мы можем ожидать возрождения каких-то таких межличностных жанров, типа домашних альбомов, например, да. Ну, и опять же, тот же самый интернет, который вполне провоцирует постоянное общение, да, он тоже вполне вот входит вот в это вот, в то, что я говорю.
Литература возвращается к своему началу, к альбому, к частному общению.
Ну, как бы вот эта функция налаживания хороших личностных связей, для меня она, как бы, наверное, станет главной. Что касается каких-то жанров, да, вот ближайшего времени, которые можно ожидать в России, которых у нас не было, то тут у меня ожидания связаны со всякого рода книгами нон-фикшн. И у нас есть вполне конкретный западный опыт, который показывает, что эти книги могут пользоваться большой популярностью, да, не только могут быть очень хорошими, да, но и могут быть очень прибыльными, очень коммерчески выгодными, когда какая-нибудь книжка про хаос может там расходиться миллионным тиражом. У нас это все только начинается, вот, но в последний год, скажем, вышло десяток книг, вот, как раз именно такого рода, как бы там книги Эткинда, ваши работы и так далее, да, и мне кажется, что вот в этой области у нас что-то еще будет как раз хорошее происходить, я именно от нее жду всякого рода новостей. Ну, а если еще конкретнее уже, то меня интересует все-таки наша массовая, глянцевая, самая низшая словесность, в которую постепенно начинают приходить все более интеллектуальные авторы. Все больше людей, которые раньше жили в так называемом литературном процессе или пытались заниматься какой-то элитарной словесностью, они начинают тяготеть к детективам, к боевикам. Вот. И это происходит буквально сейчас, поскольку до сих пор даже люди из интеллектуальной тусовки публиковали свои боевики и детективы под псевдонимами, и до сих пор это происходит. Но вот, может быть, в ближайшее время тенденция как начнет переламываться, и, может быть, мы просто там найдем какие-то интересные образчики вот этого приключенческого чтива.
Вы слушали беседу Александра Генниса с Вячеславом Курицыным. Программа, входящая в цикл «Подводя итоги. Русская литература в конце века», подготовлена в московской, пражской и нью-йоркской редакциях «Радио Свобода». В передаче звучала музыка Бориса Гребенщикова. Следующий собеседник Александра Генниса – Валерий Попов.
Что значит для вас «Свободная Россия»? человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Агент 58, человек ФБР в Кремле, подготовил и ведет передачу из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Впервые в эфире 4 ноября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Агент 58. По страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 20. Передачу ведет Аркадий Львов.
Полна парадоксов. Истина, которая сколь не банальна она, всякий раз оборачивалась новой неожиданной стороной. Чем более зыбкой для Соло становилась ситуация в родном доме в Соединенных Штатах, тем отраднее складывалась ситуация в Москве. В ноябре 1976 года, когда американцы решали, кому у них быть президентом, в Кремле столь одержимы были желанием видеть в Белом доме Джеральда Форда, что чуть не затыкали уши, когда Моррис говорил о серьезных перспективах Джимми Картера. В Кремле с тревогой спрашивали, кто такой этот Джимми Картер? Какой-то губернатор из Джорджии, который, может быть, разбирается в сельском хозяйстве, но, несомненно, полный невежда в столь сложном хозяйстве, как международная политика. Стремительное его возвышение в демократической партии и неожиданная популярность в среде простых американцев могут быть, полагали в Москве, объяснены тем, что сам он по натуре фермер, понятный и близкий рядовому американцу. Но чего следует ожидать от этого человека из Джорджии? Кто его друзья? Кто его советчики и советники?
Когда в советниках номер один оказался Збигнев Бжезинский, профессор Колумбийского университета, родом поляк, ненавистник большевиков и России, в Кремле забили тревогу и передали через Морриса Гессу-Холлу. Надо сделать все возможное, чтобы показать подлинное лицо этого русофоба, противника-дитанта. Моррис убеждал их, что не следует преувеличивать, и со своей стороны твердо заверял, что американская компартия и лично товарищ Холл будут неутомимы в своих усилиях реализовать задание, которое поставил перед ними Кремль. И, боже мой, только он один знал, каких усилий стоило ему не рассмеяться им прямо в лицо, не воскликнуть: «О, слепцы! Воистину, олухи царя небесного!» Неужто верите вы, что голос Холла и его ЦКшников может оказаться слышнее голоса Белого дома? Вскоре, однако, обнаружилось, что суждения Морриса о Картере как об осторожном, вдумчивом политике начали получать практическое подтверждение. И в кремлевской шкале оценок прогностический авторитет Морриса поднялся на несколько пунктов. В 1977 году, когда составлялись планы на следующий финансовый год, московские субсидии американской компартии впервые превысили 2 миллиона долларов.
В мае 1977 года Гессу-Холл и Моррис Чайлд ездили в Москву раздельно, каждый по своему графику. Точнее, по графику, расписанному в международном отделе ЦК. Однажды они оказались в Краснозвездной одновременно, но в июне Холл возвратился в Штаты, и Моррис остался один. В дни 25-го съезда партии генсек Леонид Брежнев не смог лично принять друга Морриса. Теперь же нашлось у него время для 4 встреч с человеком номер 1 в американской компартии Гессом Холлом и человеком номер 2 Моррисом Чайлсом. Не могло быть никаких сомнений, что своему послу в Вашингтоне Анатолию Добрынину и своим американским резидентам Ильич II, как называли московские острословы генсека партии Брежнева, верил меньше, чем американским товарищам, за которыми числилась неофициальная должность главных консультантов по проблемам США. Леонид Брежнев, весьма польщенный тем, что в языковый обиход мировой дипломатии вошел новый термин «доктрина Брежнева», объяснял Моррису, как надобно ее понимать и представлять американской публике. Выслушав пространные объяснения, Моррис нашел для себя наиболее сжатую формулу доктрины: «Что наше, то наше, что ваше, то предмет торгов».
Брежнев высказал пожелание, чтобы Моррис почаще приезжал в Москву, и таким образом он, генсек, сможет получать информацию из первых рук. Это были удивительные дни. Солнце, казалось, светило сутки напролет. Июнь приближался ко дню летнего солнцестояния. Ева сказала: «Так хорошо еще никогда не было». Моррис, вопреки давнему желанию и стараниям преодолеть склонность, видимо, врожденную к суеверию, просил Еву воздержаться от таких реплик. 9 июня, это была 56-я миссия в рамках СОЛО, после обстоятельного разговора об операции «Мород», в международном отделе Анатолий Черняев, заместитель Пономарева, внезапно, без всяких предварительных объяснений, уведомил Морриса, что завтра, то есть 10 июня, планируется его обед с Брежневым. Черняев уточнил: рабочий обед. Естественно, добавил Черняев, за вами пришлют машину.
На следующий день, ближе к вечеру, Морриса известили, что лимузин ждет. Когда Моррис отворил дверь, он увидел перед собой молодого человека в безукоризненной паре, который представился переводчиком и просил следовать за ним. У Морриса все внутри оборвалось. Ноги сделались ватные, он едва нашел в себе силы переступить через порог. В голове мелькнула мысль: вот и все, так оно и кончается. Когда вышли на улицу, Моррис увидел человека, который направился на встречу с распростертыми для объятия руками. «Старина, дорогой друг, как я рад видеть вас!» У Морриса было странное ощущение. Казалось, что-то происходит с рассудком. Человек, который развел руки и крепко сжал его в своих объятиях, был Юрий Владимирович Андропов.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу. Все, решительно все говорило за то, что хотя происходит нечто фантастическое, инфернальное, конца, о котором он сам себе сказал несколько минут назад, в действительности нет и в помине. Напротив. Что напротив? Да ведь это же совершенно в их нравах, в их ключе. Сам шеф КГБ собственными руками берет его, изменника, двурушника, ренегата, шпиона, как они всегда честят своих врагов, бывших функционеров. «Старина», — сказал Андропов, — «сейчас едем в капитанскую каюту. Леонид Ильич ждет». Едва отворилась дверь, грянула русская величальная и на английском «Happy birthday to you». Брежнев, Суслов, Пономарев и товарищи из Политбюро, специально приглашенные навстречу, энергично двигали губами, выпевая английскую мелодию.
Брежнев предложил Моррису встать подле него справа, поднял бокал и громко произнес: «За великого человека, последнего из истинных большевиков, нашего любимого друга и товарища Морриса». Те, что успели присесть, теперь, словно по команде, поднялись, дружно ударили в ладони и выпили за здоровье и долгие годы юбиляра товарища Морриса Чайлса, которому сегодня исполнилось 75. К Моррису подходили люди, которых он впервые увидел здесь, все с радостными, дружескими улыбками. Было ощущение подлинного братства, солидарности, какая бывает у единомышленников. И юбиляр, поддавшись на мгновение общему настрою, не то застолье, не то пирушки, сказал себе: «Эй, парень, держи себя в руках, помни, кто эти люди, помни, сколько на счету у них человеческих жизней».
Застолье продолжалось. Вышколенные официанты с настоящей офицерской выправкой обслуживали гостей. Никогда прежде с такой ясностью, как сегодня, Моррис не чувствовал, что порядок, созданный ими и для них, они будут отстаивать любой ценой. Вопрос лишь в том, не теряют ли они ориентации, не теряют ли нюха, который безошибочно подскажет им, как именно надлежит им действовать, когда ветры, дующие над планетой, напоены ароматами неотвратимых перемен.
«Я думал, Моррис, здесь среди них самый старый член партии. Что они знают обо мне? Они так долго дурачили и будут дурачить других, пока не оставят в дураках себя». Леонид Брежнев, обведя всех присутствующих взглядом, встал со своего места и торжественно произнес: «По поручению Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик, по поручению нашего советского народа и всех товарищей, присутствующих сегодня здесь, мне доверена честь вручить награду нашему юбиляру». Подойдя к Моррису, Леонид Ильич приколол к лацкану его пиджака орден Красного Знамени и троекратно облобызался.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам книги американского историка и публициста Джона Баррена «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Моррис Чайлс стал второй фигурой в Коммунистической партии США. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлс пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлс был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлз занял особое место. Он встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель Компартии США Гесс Холл называл его «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлса, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррен, автор первой монографии о жизни и деяниях Морриса Чайлса, известный американский историк и публицист. В 50-е годы был офицером морской разведки. Русский язык изучал в школе разведки. 2 года работал в Западном Берлине.
Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике США. Признанный специалист по истории деятельности советской разведки, консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже, автор книг «КГБ», «КГБ сегодня», «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами, Джон Баррен был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Пользуясь большевистской партийной терминологией, Моррис говорил, что в штаб-квартире ФБР утвердились ликвидаторские настроения. Уолт Бойл, знакомый с историей русских большевиков, весело смеялся, когда в суждениях Морриса о Вашингтонском бюро весьма к месту приходились понятия, восходившие к ленинским временам. Отчеты для штаб-квартиры Уолт готовил совместно с Моррисом. Однажды из Вашингтона позвонили ему. «Слушайте, да ваш Моррис звучит в своих рапортах, как настоящий коммунист». Уолт тогда ответил. «Агент 58 и есть коммунист. А вы что хотите, чтобы он промаршировал у посольства, развернул американский флаг и парадным шагом вступил в Кремль, распевая Янки Дудль и разглагольствуя, как герой вестернов Джон Вейн?»
Дик Хелд предостерег Бойла. Такими ответами он не помогает ни себе, ни агенту 58, хотя и представляет старших офицеров из штаб-квартиры идиотами. Вопреки опасениям, комиссия сенатора Фрэнка Чёрча пока не дала ни одной течи. Тем не менее, в главной конторе ФБР изо дня в день ждали, что течь не сегодня-завтра откроется, а тогда уж будет поздно заделывать ее. Поскольку в штаб-квартире менялись люди, тем, кто заново знакомился с Соло, казалось уместным возвратиться к вопросу о двойных агентах, когда успехи и удача Морриса и Джека по всем параметрам вступали в противоречие с теорией вероятности. Не может быть, твердили эти люди, чтобы речь шла просто о везении. Не везении, а просто о каком-то сверхвезении.
Как и прежде, Моррис и Джек, естественно, ничего не знали. Не знали, когда проверка начиналась, как и не знали, когда она кончалась, хотя и не принося никакого компромата, но и не рассеивая вполне недоумение неизменного спутника того, что сопровождает восприятие чего-то сверхъестественного. К лету 1977 года, как раз тогда, когда Моррис получил из рук генсека Брежнева свою боевую награду, Орден Красного Знамени, от версии двойных агентов, наконец, отказались. Оставалась, однако, опасность рассекречения Соло, и в штаб-квартире уже и на самом высоком уровне пришли к заключению, что операцию надо свертывать.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу. После 54-й миссии Моррису и Еве приказано было никаких записей больше не делать. Моррис приказ выполнял, но на свой лад. Записей в том виде, как это делалось прежде, он больше не производил. Но, как в свое время уговорился с Бойлом, заносил в блокнот пометки, которые имели сугубо мнемонический характер. Того, что можно было назвать алгоритмом, доступного для анализа с помощью машин, в этих пометках не было. Но для самого Морриса это была привязка к точности, которую он считал обязательной для информации, исходившей от него. Штаб-квартира, хотя и решили, что Соло надо свернуть, назначила нового координатора Майкла Стейнбека, ответственного за связь с Нью-Йорком и Чикаго, где в местных отделениях кураторы вели повседневную работу. Конечно, это было отступлением от позиции, которую главная квартира считала принципиальной. На поверку, однако, вышло, что принципиальная позиция руководства ФБР не согласовалась с позицией двух других высоких инстанций – Белого дома и Министерства юстиции. Для большей полноты следует здесь назвать еще одну инстанцию – Госдепартамент.
Президент Картер лично распорядился, чтобы операцию «Соло» продолжали. Его советник Збигнев Бжезинский, как при прежней администрации Генри Киссинджер, считал информацию, поступающую из группы Соло, не только исключительно ценной, но и уникальной. Психологические штрихи, которыми Моррис постоянно дополнял портреты хозяев Кремля, не уступали, по мнению профессора Бжезинского, по значению своему фактической информации. В штаб-квартире считали, что пришло время, коль скоро президент приказывает продолжать соло, свести до минимума контакты Морриса с Москвой. В октябре, однако, международный отдел прислал Чайлдсам, Моррису и Еве официальное приглашение на празднование 60-летия Октябрьской революции. Главная контора должна была ясно определить свою позицию, лететь ли Чайлдсам в Москву.
Повторилась ситуация, которая сложилась накануне полета в Москву на 25-й съезд партии. Майкл Стейнбек позвонил Бойлу. Уолт в бюро полагают, что Моррис и Ева должны лететь. Но о приказе, сам понимаешь, не может быть и речи. Можешь ли взять на себя труд, скажем, точнее, миссию переговорить с ними? Что тут объяснять? Риск колоссальный. Я думаю, на кон ставится жизнь. Мы не можем обманывать себя. Вечером 20 октября Уолтер Бойл по специальному каналу позвонил Майклу Стейнбеку в штаб-квартиру. Мы решили копать глубоко. На следующий день, 21 октября, супруги Чайлдс, Моррис и Ева вылетели в Москву. Это была 57-я миссия, последняя в операции «Соло». В этот раз Чайлдсам выделили номер в отеле, где разместили лидеров зарубежных компартий. Это давало дополнительные возможности для контактов. Но, сказал себе Моррис, это дает дополнительные возможности и товарищам с Лубянки для контроля, для слежки.
Фидель Кастро, когда повстречался с Моррисом в коридоре, воскликнул: «Моррис, друг, сколько лет, сколько зим!» и пригласил к обеду. К обеду засмеялся Фидель и поднял палец кверху, ведя им над головой. Но, конечно, не здесь, а на территории Кубы в Москве, в кубинском посольстве. Обед с Кастро был одним из самых памятных событий в московских торжествах по случаю 60-летия октября. Моррис сделал мнемоническую пометку в блокноте. Неожиданное. Кастро не любит русских. Он не пригласил бы, сказал Фидель, никого из них к себе на обед. Пономарев был предельно любезен и заботлив. По уточненной раскладке, Компартия Соединенных Штатов выделялась на следующий год 2 355 тысяч долларов. В середине ноября Чайлдсы вылетели в Штаты через Прагу. За 20 минут до посадки в пражском аэропорту член экипажа подошел к Моррису и, наклонясь, тихо сказал: «Получена радиограмма, вы должны срочно вернуться в Москву этим же самолетом». Ева взяла Морриса за руку. Они узнали. Надо приготовиться к смерти. На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 20. Передача принимала участие Рая Вайн. Программу подготовил и вел Аркадий Климов.
Вы слушали программу 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Поверх барьеров» – передача из цикла «Художник и политика». В пятничном выпуске украинский писатель, поэт, эссеист Оксана Забушко.
Это не политический класс. Это паразитический класс. Это, ну да, номенклатура, ну как бы считать их управленцами сложно. Умберто Эко вообще в ужасе заметивший, как это явление метастазирует в современную Европу. Первым оказался ближайший друг Путина Берлускони, Шрёдер и остальные, которые тоже, как выяснилось, любят деньги. Мы имеем кризис политического класса в масштабах всей цивилизации. И поэтому говорить об украинских политиках, да еще и делить их на мужчин и женщин, как класс, это люди, притворяющиеся политиками. Это фейковая политика.
Передача из цикла «Художник и политика» с писательницей Оксаной Забушко выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».